Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Ринанский. Это подкаст «Наше время». На связи школа «Мастерс». Мы продолжаем цикл «Большие разговоры». Это диалоги с главными героями российской культурной жизни, с теми, без кого нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня нашим гостем будет режиссер Дмитрий Волкострелов, основатель Петербургского театра «Пост», а с недавних пор еще и художественный руководитель столичного центра имени Мирхольда. Сегодня мы поговорим с ним о репетициях в Зуме, об отказе от жизни в цифровой реальности и о том, как один из лидеров новой российской театральной волны пережил карантинную весну этого года. Дима, добрый день. Так получилось, что в последний раз мы с тобой разговаривали ровно 2 месяца назад. Это было в конце марта. Ты выпускал спектакль «Русская классика» в театре «Период комедианта», и уже тогда было понятно, что этот спектакль будет показан онлайн, но аккурат за день до премьеры, вот ровно-ровно, в Петербурге ввели режим самоизоляции, и вы успели только сыграть прогон без зрителей и заморозили работу над спектаклем. То есть вся эта ситуация для тебя прошла по-живому. Что ты тогда чувствовал 2 месяца назад, в конце марта, когда вся история нашей карантинной весны только начиналась?
Тогда что я чувствовал? Я бы не сказал, что я чувствовал какую-то фрустрацию по поводу того, что у нас вот как бы отменилась премьера. Нет, мне как бы даже показалось, что это может быть даже такая хорошая какая-то пауза. Мне казалось, что она просто будет недолгая. Это пауза, за которой можно такое перенастроить, что-то еще подумать о чем-то. Поначалу так казалось. Потом я как бы сразу практически уехал в Москву, самоизолировался и начал, конечно же, деградировать немножечко. Ну, потому что я думал, что пауза же будет коротенькая. Вот. Какое-то время я подеградировал и понял, что пауза-то затягивается. Нужно же как-то уже что-то в этой реальности как-то находить какие-то, ну, что-то как-то в ней начинать жить. Вот. Ну, и как-то я постепенно, ну, как-то пытаюсь в этой ситуации жить. Ну, да, у меня действительно было ощущение, ну, у всех было ощущение, что, правда, это будет ненадолго, и как-то все это быстро закончится. А сейчас все больше и больше вводных, все иначе себя ощущаешь на улице, когда в редкий момент, когда ты там выходишь в магазин. Это все серьезные переживания, конечно. Социальное дистанцирование, вот это вот все. Разойтись, чтобы сплотиться. Это очень интересный эффект, безусловно.
Вот когда ты сейчас говоришь, что ты стал иначе ощущать себя на улице, что ты имеешь в виду? Это ужасно любопытно на самом деле.
Ну, надо сказать, что я как-то, в принципе, и раньше как-то достаточно внимательно относился как бы к собственному личному пространству. Вот. Сейчас просто это усилилось. Не могу сказать, что я прям как-то шарахаюсь от людей. Такого нет, конечно же, но я как бы чуть больше ощущаю их вторжение в мое личное пространство. Гораздо более болезненно, скажем так, происходит. Наверное, так. И когда ты видишь, самое ужасное, когда ты видишь, что человек просто даже об этом не думает и как бы не понимает, собственно говоря, что происходит. Вот это самое неприятное.
Во время карантина люди искусства, как известно, разделились на несколько групп, которые оказались в очень разных условиях. С одной стороны, в самых как бы привилегированных обстоятельствах оказались композиторы, писатели, художники и так далее. Просто в силу того, что все, что им нужно для работы, это уединение, это письменный стол и какие-то инструменты, предположим. Чуть хуже пришлось музыкантам. Ну, понятно, они не могут выступать публично, но могут, например, стримить свое выступление, что многие с успехом делали. А вот люди театра оказались уязвимее всех. Потому что их инструмент, на котором они играют, это люди. И это пространство общения. Вот как ты переживал эту невозможность заниматься делом? Как ты проводил время, в принципе?
В какой-то момент, когда я понял, что нужно что-то такое сделать, находясь дома, я понял, что нужно как бы самое прекрасное занятие, которое можно заняться, это перебрать книжки. Вот. Ну, как-то все структурировать, расставить точнее, потому что, ну, как-то, ты же понимаешь, покупаешь новые книжки, ставишь их куда ни попадя, и как-то вот так все это постоянно какой-то приобретает хаос небольшой. Не могу сказать, что у меня какая-то большая библиотека, но как-то я 2 недели, около 2 недель разбирал книги, ну, как бы очень сильно не торопясь, естественно. Но на самом деле у меня как бы изначальным посылом в том, чтобы разобрать книги, помимо того, чтобы себя как бы занять чем-то полезным, у меня было желание, потому что мне хотелось прочитать «Войну и мир». У меня издание такое в 2 томах, то есть в одной книге первый, второй, во второй, третий, четвертый с эпилогом. У меня стояла только книга с 3-м и 4-м томом. И мне как бы одной из целей как бы перебирания книг было в том числе найти, собственно говоря, книгу с 1-м и 2-м. И надо сказать, что я пока все это делал, я ее так и не нашел. И это была очень большая фрустрация, прям очень большая, потому что я понял, боже мой, что делать. Потому что у меня как бы действительно как бы назрело большое желание перечитать «Войну и мир». И уже где-то уже в какой-то последний какой-то книжный завал я залез, в котором как бы совсем не ожидалось, что там будет «Война и мир» лежать. И она там лежала, первый и второй том. И, собственно говоря, я начал читать «Войну и мир». Это для меня, на самом деле, одно из таких, наверное, главных событий последних месяцев. Я сейчас заканчиваю четвертый том и очень грущу по поводу того, что это скоро закончится.
«Война и мир», мне кажется, это такое произведение, которое все из нас читали в школе, вычитывали в нем что-то определенное или не вычитывали вовсе, как у кого получалось, а потом уже в относительно взрослом возрасте возвращали, чтобы открыть заново. Вот что ты сейчас для себя открыл в «Войне и мире»?
Ну, ты знаешь, я думаю, что она мне просто, скажем так, расширилась. Количество пикселей увеличилось просто. Потому что, конечно, когда раньше читал какие-то фрагменты, читал, или когда там давно-давно читал целиком, конечно, многое перематывал. А сейчас просто, ну, это все значительно объемнее выглядит, безусловно. Значительно объемнее и гораздо больше слез, я бы так сказал. Да.
Должен тебе сказать, что мне вообще кажется действительно страшно важным расспросить тебя о том, что ты думаешь о том, что происходило со всеми нами этой весной. Вот почему. Ты в своих работах последовательно занимался заострением внимания зрителя на, ну вот самой что ни на есть, незамысловатой обыденности. У тебя даже был проект, который так и назывался «Повседневность. Простые действия». Это выставка, которую делал ты вместе с театром «Пост» в Москве в МОМе. Это был проект про будничные ритуалы, которые мы привыкли выполнять автоматически, а ты фокусировал на них наше внимание. Но это вот буквально бойся своих желаний. Потому что этой весной мы оказались заперты в повседневности, заперты вполне буквально, оказались с ней лицом к лицу, и ты в том числе. У тебя не возникло желания после выхода из карантина как-то радикально обновить собственный метод? Потому что мне кажется, что эта тема уже вполне закрыта.
Да нет, мне кажется, почему? Ну, вот, допустим, вот мой личный опыт. Я, на самом деле, не так много и часто готовил. А сейчас я столько для себя открываю нового. Я вот научился готовить луковый суп. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Далее по списку, да. Ну как-то находишь какие-то развлечения, наоборот, просто находишь какие-то развлечения в этой самой повседневности. Ну просто, да, действительно, не нужно просто от нее бежать. Это просто действенный метод с ней взаимодействия. Наоборот, мне кажется, тот метод, которым мы пользовались, он, наоборот, сообщает мне сегодня, в нынешнем на моем положении, как бы, ну, некие ключи, возможности взаимодействия, переживания этого состояния, в котором мы оказались.
Насколько я знаю, ты в последние недели все-таки вернулся к работе над новым проектом, разумеется, пока в онлайне. Вот как это проходит? Как это проходит в обстоятельствах такой нарушенной, такой затрудненной коммуникации, при всем при том, что именно она, как мы уже говорили, остается главным предметом и главным инструментом театра?
Безусловно, конечно, для меня всегда, прежде всего, было важно собраться в каком-то месте и что-то такое делать. Это, да, театр, он про это, да. Это минимум, для меня это все-таки так или иначе минимум два человека, между которыми что-то происходит, безусловно. И происходит не только на уровне слов, а на уровне чего-то совсем, совсем иного. Слова здесь как раз не являются главным. Как бы мы лишены всего того, чем мы должны заниматься. Я сейчас пытаюсь репетировать спектакль по Zoom. Ну, просто в силу обстоятельств так сложилось, что я должен был бы, по идее, сейчас быть в Берлине и уже показывать этот спектакль, который мы должны были отрепетировать в Риге. Вот. И там была долгая сложная история у фестиваля, который заказывал этот спектакль. Они хотели изначально перенести его на осень, но в итоге решили, что вот все-таки сделают онлайн-версию фестиваля и показа спектакля, который для него готовится, в 20-х числах июня. И это стало известно совсем недавно, и мы сейчас пытаемся каким-то образом репетировать в Zoom. То есть я нахожусь в Москве, Алина Старостина находится в Петербурге, и три актрисы находятся в Риге. Каждая пока в своей комнате, в своих квартирах, но вот завтра мы должны прийти на новый этап, потому что в Риге уже разрешили собираться не более 25 человек. Они будут находиться в театре, мы будем находиться в двух разных вот, в других городах, и мы пытаемся продолжить наши репетиции. Ну, конечно, это очень сложное переживание, конечно, это совсем не то, к чему ты привык, и чем, как мне кажется, мы должны заниматься.
Репетиции в Zoom, репетиции онлайн. Почему тебя не устраивает этот формат? Что тебе в нем, как театральному режиссеру, чего тебе не хватает, в отличие от полноценной очной репетиции? Можно как-то это сформулировать?
Ну, потому что в этой ситуации мы слышим только слова. Слова и информацию. Возможно, может быть, что-то еще пытаемся уловить. Но очевидно же, что мы гораздо больше информации получаем друг о друге при непосредственном общении, запахи и так далее, и так далее. Ну, там много всего, большое количество, да, тактильное и так далее, и так далее. Конечно, это не общение, это такой как бы суррогат общения, в котором мы сейчас находимся. Это такое, как бы, не знаю, сколько там, 20-30%, может быть, 40% человеческого общения для меня. По-разному у всех все устроено, да, вот, все разные люди, но вот для меня это, конечно, очень такое сложное переживание, просто, ну, на самом деле, нехватки человека, прежде всего. Я не знаю, что у нас в итоге получится, там что-то срепетировать не получится, это пока действительно неизвестно, мы идем на ощупь абсолютно, потому что впервые оказались в такой ситуации, вот, но пытаемся сказать, что иногда получается достаточно интересно, иногда интересно это, слушать этот текст и наблюдать за актрисами. Посмотрим, посмотрим. Но это совсем не тот дивный новый мир, которого бы хотелось, конечно же.
Тут мы выходим на следующий довольно большой сюжет о великом переселении народов онлайн. Мы наблюдали последние месяцы за тем, что все, кому не лень, и даже те, кому лень, принялись осваивать цифровое пространство как территорию для художественных опытов. Какое-то количество даже фестивалей по этому поводу проходит, крупные академические театры, независимые коллективы, артисты, сольные, так или иначе пытаются эту территорию осваивать. Наблюдал ли ты за этими процессами и какие они вызывают у тебя чувства?
Я скажу честно, я больше читал об этом процессе. Я практически ничего не смотрел. Не могу сказать, что это принципиальная позиция, может быть, отчасти принципиальная. Я понимаю, что я могу получить, посмотрев какой-то спектакль онлайн, его хорошую видеозапись и так далее, и так далее. Я получу какое-то представление. И больше ничего. Ну, лично я. Это будет только некое представление о том, что где-то когда-то происходило или происходит одновременно, не имеет значения. Окей. Самое главное в этой ситуации в том, что я никакой роли не играю. И это ощущение, ну, для меня оно ключевое, ну, одно из ключевых, да. Поэтому я практически ничего не смотрел в том, что того, что касается бесконечного потока, который хлынул действительно, в том числе, наверное, потому что он хлынул, когда как бы поток на тебя идет, ты пытаешься, наоборот, как бы из него выплыть. Вот я из него выплыл, и, ну, как бы есть еще огромное количество фильмов, которые я не видел, какие-то интересные сериалы появляются, много интересных подкастов, много чем книги есть, «Война и мир», в конце концов. Но есть как бы другие виды искусств, которые, когда я и потребляю их, находясь в самоизоляции, я никоим образом не нарушаю те привычные законы, по которым я должен с ними взаимодействовать. Да, это книга остается книгой. Хоть в космосе, хоть в самоизоляции, ну, где угодно, хоть в парке. Поэтому я практически не смотрел ничего онлайн. Я читал достаточное количество материалов, какая происходит активность в этом плане, производство некого нового контента, я бы так это сказал, того, что называют там онлайн-театром, да, то есть это не записи и не трансляции спектакля, а что-то сделано специально для интернета. Из того, что я читал, и из того, что там немножечко как-то где-то подглядывал, наиболее интересные работы, произведения заключаются в том, что как бы не, зритель погружается в некую игру, некую игровую ситуацию, в которой находится. Такая перенесенная в онлайн монополия или что-то другое, да, грубо говоря, очень. И это, ну, как бы, это может быть вполне себе интересно и вполне по себе, как бы, вполне работающе и так далее, и так далее. Но, возможно, этому требуется какое-то другое название. Онлайн-театр. Может быть и так, но... Там есть очень еще, мне кажется, другое интересное наблюдение, которое я сделал, связанное с тем, что очень же много этих работ осуществляют вот новые молодые художники. И очень интересная вещь, потому что многие из них очень озабочены вопросами новой этики, приватностью, вот этими всеми вопросами, но я вижу, что многие из них в своих работах намеренно нарушают эту приватность, да, когда тебе дают возможность или стать частью какого-то цифрового тела, или возможность стать полностью изучить чей-то компьютер, или возможность взять другую роль в социальной сети другого живого человека, да. И мне это очень странная такая ситуация для меня. Я думаю, что с этим делать, потому что неужели действительно настолько разделяется в сознании этих людей твой онлайн-аватар и ты живой? Потому что для меня все-таки, честно говоря, это достаточно очень взаимосвязанные вещи. Я не представляю, хотя и до этого, на самом деле, на YouTube я видел несколько проектов, где люди менялись своими телефонами и позволяли там абсолютно как угодно с ними взаимодействовать. Для меня это очень приватная часть моей жизни, и я не могу себе представить ситуацию, в которой я бы позволил бы кому-то это бы сделать. Более того, мне кажется, никто из моих друзей никогда бы этого и не сделал бы. Если бы даже я предложил ему, он сказал бы, нет, прости, пожалуйста, я этого делать не буду. И мне кажется, это очень такая странная, интересная вещь. Пока не знаю, какие выводы из этого можно сделать, но такое наблюдение.
Ужасно любопытно, что ты сейчас говорил о выходе театра в онлайн с позиции прежде всего зрителя. А мне все-таки было бы ужасно интересно понять, видишь ли ты здесь, как художник-практик, некий творческий ресурс. Ну вот, скажем, даже на примере собственного спектакля, над которым ты сейчас работаешь.
Я пока не знаю, до чего мы дойдем, к чему мы придем, но наша мысль сейчас заключается в том, что мы хотим сделать такой спектакль, который бы одновременно проходил в двух пространствах. Да? Как бы спектакль, на который приходят зрители в Риге, да, и спектакль одновременно, который можно посмотреть онлайн. Вот такая двойная ситуация, наверное, пока задумывается. Не знаю пока, к чему у нас там получится, не получится, пока неизвестно все это. Вот эта вот ситуация, когда ты приходишь в театр и видишь что-то, и ты понимаешь, что то, что они делают, имеет отношение к чему-то, до чего ты не имеешь никакого доступа, потому что находишься в театре и не можешь достать телефон. Хотя я подумал бы на той возможности, чтобы дать зрителю еще возможность достать телефон во время спектакля и смотреть как бы одновременно онлайн и так, не знаю, пока думаем. Но это вот такое раздвоение, мне кажется, тут тоже сложно, потому что я понимаю, что может получить в этой ситуации зритель, который находится в театре непосредственно и видит живую актрису, которая производит контент для онлайн-спектакля. Но пока мне сложно сказать, что получает зритель, что дополнительно он получает, когда он смотрит онлайн этот спектакль, помимо того, что мы там пытаемся сделать визуально. И как-то смысловой, текст. Тут же сложная ситуация заключается в том, что, возможно, если была какая-то другая пьеса, то, может быть, мы отказались бы от этого, но поскольку пьеса «Пушечное мясо» Павла Пришко, мне кажется, в ней, в этом тексте присутствует возможность, даже не то чтобы для... Не про онлайн сейчас я говорю, не того, чтобы это там онлайн транслировать, просто в этом тексте, мне кажется, присутствует у трех героинь, которые в этой пьесе, в этом тексте живут, они одновременно находятся и внутри этого всего, и одновременно они очень, очень внимательно изучают себя снаружи, они очень себя видят, всю ситуацию, в которой они находятся, они ее изучают не только внутри, не находясь, но и у них есть, мне кажется, такой взгляд со стороны, который, отчасти, конечно, мы зачастую сегодня осуществляем с помощью телефона, потому что телефон, конечно, это такая часть, которая постоянно с нами, стала продолжением нас, во многом, да, но при этом это инструмент, который постоянно дает нам возможность взглянуть на себя со стороны. И на себя со стороны взглянуть, и структурировать мир каким-то образом, поместить ее в какую-то рамку.
Тут мне в голову пришла вот какая мысль. Прямые онлайн-трансляции спектакля, особенно если речь идет, скажем, о музыкальном театре, уже довольно давно стали частью нашей жизни. И мне всегда казалось, что механизм нашего внимания к ним строился, в общем-то, главным образом на том, что мы не столько смотрели этот спектакль, сколько, фигурально выражаясь, покупали причастность к событию, которое происходило где-то в другом месте. То есть самое важное для нас происходило во время этих трансляций не на сцене, а в зрительном зале. Этот механизм, правда, в абсолютном большинстве случаев работал именно таким образом.
Мне кажется, во многом это такой немного самообман в какой-то степени, чуть-чуть, немножечко, да, потому что мы сейчас с тобой вроде бы общаемся вживую, но на самом деле нет. На самом деле ты кадрируешь мне картинку, ты показываешь мне себя так, как ты хочешь мне себя показать, а не так, как я мог бы тебя видеть на самом деле. Я не знаю, дрявые у тебя носки или не дрявые, в носках ты вообще или не в носках, не в курсе, да, и сидишь ты в нижнем белье или не в нижнем. А, вижу, ты без носков, прекрасно. Вот, и шнены тебе тоже есть. Окей, хорошо, видишь, я узнал чуть больше. До этого я ничего этого не знал. И я был лишен возможности это узнать. В театре у меня совсем, совсем иные возможности просто-напросто. Когда я нахожусь вживую в этом пространстве, да, я могу заниматься своими ногтями. Для меня это может быть гораздо более важным, нежели чем, когда я буду там сидеть и смотреть упорно на сцену. Да.
Возвращаясь к твоей мысли, очень кажущейся мне важной, о помещении реальности в рамку. Я хотел тебе напомнить, а нашим слушателям рассказать довольно показательную в контексте этого разговора историю, которая случилась с тобой много лет назад в Америке на лекции Роберта Уилсона. Сколько я помню, ты снимал эту лекцию на видео и в какой-то момент обнаружил, что смотреть на великого Роберта Уилсона на экране своего девайса тебе гораздо комфортнее, чем перевести взгляд и смотреть на него вживую. Было ведь такое, да?
Да, это я был в Нью-Йорке на лаборатории режиссерской, и там Уилсон читал лекцию. Там было много людей, мы слушали эту лекцию, было очень интересно. В какой-то момент я понял, что, боже мой, мне же надо же ее записать, да, чтобы там будущим поколениям ее как-то передать. И у меня был недавно купленный iPad, в котором было много свободного места. И я просто достал iPad, начал записывать эту лекцию и понял, что мне действительно гораздо комфортней. Просто потому, что я в том числе мог кадрировать. Я мог как бы, ну, управлять каким-то образом реальностью. У меня укладывался этот квадратик большого экрана iPad, и мне было гораздо проще и удобней в этот момент находиться на этой лекции.
Я вспомнил эту историю не случайно, на самом деле. Потому что мне действительно кажется очень любопытным сюжет о том, как будут развиваться наши взаимоотношения с цифрой после окончания карантина. Я все время возвращаюсь к прекрасной фразе режиссера Алвеса Херманиса. Я ее как-то вспоминал уже в одном из выпусков «Больших разговоров», когда мы разговаривали с Ксенией Перетрухиной, хорошо тебе знакомой. Когда Херманиса в очередной раз донимали этой весной расспросами о том, как, по его мнению, изменится театр после пандемии, он довольно гениально отшутился тем, что сказал, что ему кажется, что после карантина в театре никому не придет в голову использовать экраны. Экраны, без которых еще недавно трудно было себе представить, ну не знаю, каждый второй спектакль на сцене в Европе, в Америке, в России. Вот сейчас мы находимся в цифровом пространстве большую часть своего времени, вынужденно находимся. А что, как тебе кажется, изменится, когда мы сможем наконец-то из этого цифрового пространства выйти наружу, в прямом и в переносном смысле?
Ты знаешь, я вот могу просто сказать просто про себя и про свой опыт. Я заметил, что я в последнее время гораздо меньше использую цифру, нежели чем я использовал ее в повседневной жизни до карантина. Там количество экранного времени, оно у меня достаточно сильно упало. Да? Количество времени, которое я прожил в Фейсбуке, оно несоизмеримо меньше сейчас по сравнению с тем, что было, когда ну, как бы жизнь била полным ключом и так далее, и так далее. Возможно, это было связано с тем, что как бы Facebook и экран телефона, когда ты находишься в жизни, это была такой некая, ну, как бы такая защитная реакция, бегство от этой реальности, да, ну, такой как бы экран, который защитный экран, который ты ставишь, да, перед реальностью и собой. Как бы некая защита. Сейчас у меня, ну, я практически пользуюсь компьютером, на самом деле, только для Зума, по большому счету. Вот, даже кино сейчас перестал смотреть, потому что «Войну и мир» читаю. Как это поменяется после? Ну, мне кажется, что, во-первых, нужно, наверное, понимать, мне кажется, что это не поменяется как бы резко и сразу. Да, это все как бы тоже будет, вероятно, как-то постепенно. И, возможно, за этой постепенностью мы вновь какой-то перемены и не заметим на самом деле. Вот, вполне возможно. Потому что нам разрешат вначале это, потом это, потом это. И как-то постепенно жизнь войдет в какую-то свою колею. Будет ли она какая-то иная по отношению к той колее, которая была до этого? Ну, наверное, возможно. Но, честно говоря, вот мне сложно предсказать. Я вот, наверное, не могу. Я, наверное, не предсказатель и не футуролог, и там не социальный психолог. Мне сложно, наверное, невозможно предсказать, как изменится наше взаимоотношение с цифрой, когда мы вернемся на улицы. Честно говоря, у меня нет такого ощущения, может быть, я тысячу раз ошибаюсь, но у меня нет такого ощущения, что какие-то глобальные изменения произойдут. Слишком много денег в этом крутится, слишком много... ну, просто как бы очень большая часть экономики завязана на всем на этом. Мне кажется, мы от цифры и не откажемся, и она никуда не уйдет, и количество экранов, возможно, на какой-то момент станет чуть меньше, а потом вернется на круги своя, просто потому что оборудование в театре куплено, и нужно его использовать. Не может же оно простаивать. Многомиллионные проекторы, которые стоят огромные деньги, да, их нужно как-то использовать.
Самая главная, наверное, тема последних дней, которая волнует абсолютно всех, и практиков, и зрителей, и в России, и на Западе, это то, как театры и другие культурные институты будут возвращаться к нормальной жизни. Все обсуждают сейчас пресловутые санитарные нормы по социальному дистанцированию, например, которые, как мы уже сейчас понимаем, хотя бы в первое время, будем надеяться, что хотя бы только в первое время, достаточно радикально преобразят привычную жизнь и театров, и музеев, и концертных залов. Ну вот, например, всю минувшую неделю по Фейсбуку гуляла очень сильная фотография из зрительного зала театра Берлинер Ансамбль, легендарного театра Бертольда Брехта, с демонтированными практически в шахматном порядке креслами. Кадр действительно очень сильно и очень драматично выглядящий, потому что ты воочию видишь, как вся тяжелейшая ситуация этой весны буквально по-живому прошлась по театру и по культуре в целом. Мы прекрасно понимаем, с какими экономическими и производственными вызовами будет сопряжено возвращение к работе, но интересно, я бы сейчас вспомнил о том, что очень многие режиссеры новой театральной волны так или иначе экспериментировали в своих спектаклях с практикой, если не шахматной рассадки, то, по крайней мере, попытки разделить коллективное тело зрительного зала на индивидов, на отдельных людей. Это к вопросу, продолжая нашу тему о том, что бойся своих желаний. Видишь ли ты в нынешних предлагаемых обстоятельствах, вопрос, который я не устаю тебе сегодня задать, обстоятельствах крайне непростых, некую чисто художественную перспективу, чисто художественный ресурс?
Ну смотри, это же все очень зависит от театра. Все театры очень разные. И есть действительно театры, для которых вот такая рассадка и большая часть кресел на этой фотографии вынесены из зала, для них это, ну, как бы это страшно, просто страшно. Потому что, конечно, есть спектакли, которым требуется некое единение, некое единое тело зрителя, находящееся в партере и в едином порыве воспринимающим то, что происходит на сцене. А есть спектакли, для которых, наоборот, это может быть болезненно. У нас было несколько спектаклей, несколько опытов, когда я понимал, что для этого спектакля здесь сейчас переполненный зал – это плохо. Это, ну, как бы некое в какое-то такое, ну, как зло в какой-то степени. Потому что переполненный зал становится каким-то единым организмом, да, вот эта ситуация аншлага, да, теряются индивидуальности, да, есть как бы некое единое дыхание, которое требует чего-то требует от тебя, да. И с другой ситуации, когда ты приходишь на этот же спектакль, а там ползала пустых, и у тебя сразу как-то меняется отношение, ты по-другому к этому относишься, по-другому это воспринимаешь, да. И это зачастую для некоторых спектаклей наших было гораздо полезнее на самом деле. Вот такая шахматная рассадка, на самом деле, ну, действительно такая вот, да, разреженная зрительного зала, как бы являлась какой-то такой важной составляющей. Вот. Вопрос просто художественных требований, потому что там в том же спектакле «Новый мир» было важно как раз это единение зала с его финальным голосованием, да, и нам как раз было важно добиться, ну, не добиться, а нам в этом спектакле был, как бы, был возможен эпилог, и возможность того, будет эпилог или не будет, определялась голосованием зрителей. И я всегда говорил актерам, что наша задача сделать так, чтобы люди проголосовали за то, чтобы эпилог случился. Да, нам как раз было важно, как бы это единое, и практически, ну не практически, а всегда на всех спектаклях, которые были, практически в единогласном порыве, там зрители поднимали руку, да, и голосовали за эпилог. Для нас было это важно как раз, в том числе потому, что в этом спектакле было некое высказывание, которое для нас было важно, и оно заключалось в эпилоге, нам важно было это сказать. А бывают спектакли, в которых как бы у тебя другие совсем задачи, и ты наоборот... делаешь, ну, не то чтобы делаешь вид, а то, что ты хочешь сказать, ты, наоборот, максимально прячешь, и как раз в этом случае полезно, чтобы зрители оставались наедине с этим спрятанным где-то и утаенным высказыванием, которое там существует где-то, и нужно его разгадывать. А для этого, конечно, требуется индивидуальная работа.
Дима, спасибо тебе большое за разговор. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время», это были большие разговоры. На связи была школа «Мастерс», меня зовут Дмитрий Ринанский. До встречи ровно через неделю.